прошлый раз мы закончили говорить об интонационных конструкциях в языке литературном со всякими разными примерами. И, по идее, сейчас нужно переходить к интонационным конструкциям в языке церковном, церковнославянском. Но в следующий раз мы к ним перейдем, потому что перед тем, как мы к церковному материалу перейдем, у нас есть еще один небольшой вопрос, который все-таки перед этим нужно рассмотреть, а именно вопрос об ударениях, которые не являются ударениями словесными. Мы привыкли, что, ну уж во всяком случае, знаменательные слова – это слова полноударные. Например, какое-нибудь слово «стол». У него есть ударение. Ну ладно, один слог, одно ударение. Слово «земля». Два слога. Первый безударный, второй ударный. Слоги, которые входят в состав слова, на них на всех получают одно ударение. Вот приходят они на склад, и им выдают словесные ударения. И они такой кучкой отходят и разбираются, там, кто, какой слог это самое ударение получает. Это что касается слова. Теперь на склад с ударениями приходят синтагмы и говорят: вот мы уже не просто слова, а мы уже целая синтагма из слов. Так что пожалуйте нам на всех еще и синтагматическое ударение. На них смотрят, говорят: точно синтагма? Да, точно синтагма. Ладно, вот вам синтагматическое ударение. Они отходят в сторонку и начинают там шептаться, кто это синтагматическое ударение будет нести. И обычно оно достается последнему слову в синтагме. Посмотрим, например. Завтра вечером наша туристская группа в полном составе возвращается на свою базу. Завтра вечером, вот слова «завтра» и «вечером», они неравноправны с точки зрения синтагматического ударения. Это два слова, которые входят в одну синтагму. Из них «завтра» не имеет синтагматического ударения, а имеет только обыкновенное словесное. А «вечером» имеет и обыкновенное словесное ударение, и еще синтагматическое. Причем синтагматическое ударение, когда падает на какое-нибудь слово, оно еще ослабляет те ударения обыкновенные словесные, которые встречаются еще в этой синтагме. То есть те словесные обыкновенные ударения немного подавляются, а это становится более выпуклым. И обычно это последнее слово в синтагме. Завтра вечером, вот, последнее слово. Наша туристская группа, опять синтагматическое ударение упало на последнее слово. В полном составе, опять на последнем слове, возвращается на свою базу. И обычно на синтагматическом ударении осуществляется основное типичное движение тона для интонационной конструкции. Еще один пример синтагматического ударения. Что вы делали вчера вечером? Что вы делали? Вот, что вы делали? На слово «делали» падает большое-пребольшое ударение, потому что там не только словесное, но и синтагматическое. «Что» и «вы» – они худеют в плане ударения, отдавая все то, насколько они похудели, тому, кто располнел в силу синтагматического ударения. И «вчера вечером», опять же, «вчера» и «вечером» можно перетащить ударение на слово «вчера», что вы делали вчера вечером. И это будет уже, да, туда переместиться ударение, но не синтагматическое, а логическое, о котором чуть-чуть позже. Далее. Синтагмы объединяются во фразы. Во фразе может быть только одна синтагма. Более того, в целой фразе может быть только одно слово, например, «я» и точка. Вот и вся фраза, куда упало и словесное ударение, и синтагматическое ударение, и фразовое ударение. Но если у нас есть возможность их разделить, то они могут разделяться. Так, фразовое ударение обычно падает на последнюю синтагму и оформляет всю фразу. То есть, опять, подходят на склад с ударениями уже синтагмы и говорят «мы фраза», им выдают фразовые ударения. Одно на всех. Иногда бывает нужно в какой-либо фразе выделить какое-либо слово. И тогда то фразовое ударение, которое обычно падает на последнее слово в этой самой фразе, начинает смещаться. Из него выплывает логическое ударение, которое гораздо сильнее, чем фразовое. То есть фразовое остается там на месте, на своем, но оно становится худосочное. Оно худеет настолько, что иногда растворяется. А логическое в себя все вбирает. Пример. Студент внимательно читает эту книгу. Студент внимательно читает эту книгу. Последнее слово «книгу», туда на него падает синтагматическое ударение и фразовое ударение. Но когда логическое ударение начинает переползать с конца фразы, студент внимательно читает эту книгу. Студент внимательно читает эту книгу. Становится ясно, что тут предложение уже немножко о другом. Логическое ударение может ползти дальше влево. Студент внимательно читает эту книгу. Студент внимательно читает эту книгу. Еще левее. Студент внимательно читает эту книгу. И, наконец, на первом слоге. Студент внимательно читает эту книгу. Студент внимательно читает эту книгу. Что же такое логическое ударение? Сначала по устройству. Либо оно оформляется выделительными словами, которые могут нести логическое ударение, либо самостоятельно. Например, слово «сам» или «совсем», или «совершенно», или «тоже», или «еще». Допустим, «я тоже это знаю». Вот, появилось слово «тоже», и логическое ударение упало на него. Или «он совершенно ничего не знает». Опять появилось слово «совершенно», и на себя притянуло ударение. Либо они сами могут быть безударными, как усилительные частицы. «Даже», «и», «уже», «ведь», «не», «я ведь знаю». «Я ведь знаю это». Или, например, «ведь я знаю это». Вот частица «ведь» сама безударная, но следующее за ней слово обеспечивает логическим ударением. Либо ограничительные частицы «именно», «только», «лишь», «именно я знаю это». Или целое сочетание с частицами «и не», «еще не». Допустим, «Федор еще не пришел». «Еще не пришел». Ладно, там логическое ударение совпало с фразовым, поэтому его вроде как и нет. Но если мы скажем «Федор еще не пришел оттуда», «Федор еще не пришел оттуда», то слово «оттуда», которое должно было бы иметь основное ударение в этой фразе, оно теряет вот этот логический фокус, и логическое ударение переползает на то, что следует после «еще не». Логическое ударение может падать на то же самое место, что и фразовое, и усиливать его в этом случае. «Я просил вас достать билеты на драму». «Я просил вас достать билеты на драму». Здесь логическое ударение вроде как отсутствует. А вот оно начинает присутствовать. «Я просил вас достать билеты на драму». С нажимом еще больше по сравнению с обыкновенным фразовым ударением появилось логическое и нажало. «Я вас просил достать билеты на драму». Именно на драму, а не на балет. Или «карандаш синий». Здесь нет логического ударения, а вот оно появляется. «Карандаш синий», а не «красный», а не «белый» и так далее. Логическое ударение может падать даже на предлог. Не до еды, а после. Функция логического ударения заключается в выделении ремы. Разговор про тему и рему у нас был когда-то давно-давно, когда мы проходили надстрочные знаки в курсе церковнославянской орфографии. Поэтому, ну, в двух словах буквально освежу. Тема – это, условно говоря, то, что подается как известное, а рема – это то, что подается как новое. Дядя Федя съел медведя, значит, медведя – это и есть рема. Дядя Федя съел медведя, значит, известно, что были дядя Федя и медведь, а новая информация – это то, именно, что он съел. И, наконец, дядя Федя съел медведя. Опять же, известная информация, то, что медведь съеден, а то, что это сделал именно дядя Федя, эта информация неизвестная. Вот куда логическое ударение упадет, там и рема, там и новая, ранее неизвестная информация. Или, по крайней мере, информация, которая преподносится как новая. В курсе церковно-славянской орфографии это все показывалось, например, значками ударения. Как пример «спасимя» и «спасимя», когда слово «мя» получает логическое ударение и самостоятельное ударение тогда в принципе, а так оно его не имеет. И это все видно в церковной графике. Об этом мы говорили. Спрашивается в молитве «Отче наш», на каких словах расставлять логические ударения? «Отче наш» или «Отче наш»? «Да святится имя Твое» или «Да святится имя Твое» или «Да святится имя Твое». Понятное дело, что по значениям слов там все остается одинаковым. Но дело в том, что если мы где-то делаем логическое ударение, это значит, что все остальные части фразы становятся неважными по сравнению с той, на которой мы ставим логическое ударение. А в молитве Господней неважных слов нет. И по каждому, вот буквально по каждому, например, «но избави нас от лукавого», вот слово «но», по этому слову тоже существует достаточно много толкований, достаточно глубоких. И поэтому есть такой способ интересный, попробовать ставить логическое ударение на каждом слове. Он трудный достаточно, потому что мы с измальства привыкли, всегда это слышали везде вокруг и сами так тоже стали делать, одно логическое ударение на одну фразу. И поэтому вот на этом логическом ударении мы собрались, напряглись, а всю остальную фразу мы расслабляемся. А тут вдруг нужно держать себя, так сказать, в кучке, на протяжении всей фразы и не давать себе расслабиться. И когда каждое слово становится вот таким вот выпуклым, это, конечно, ощущения совсем, совсем другие, гораздо более внимательные при произнесении молитвы. И, наконец, последний вид ударения – ударение эмфатическое. Эмфатическое ударение, оно подчеркивает эмоцию. Например, «прекраснейший работник». Вот растянули слово, и уже не просто это какая-то нейтральная констатация, это уже наша эмоция. Или «молодец» – тоже наша эмоция. Обычно положительная. Ну, или положительная в ироническом смысле. Бывает отрицательная эмоция. Например, «ворюга». Растянули согласный. «Ворюга». Или, например, стали чеканить. Статья по эстетике в папке. То есть вот тоже привнесли эмоцию в предложение. Или, наоборот, очень сильно сократили. Например, эмоция негативная, речь наша отрывистая. Да. Да. Можно сказать нейтрально. Да. Можно сказать с потягом, с таким «да». А можно сказать отрывисто, сухо «да». И это будет определенное эмфатическое ударение. Вот эти вот несловесные ударения, ударение синтагматическое, ударение фразовое, ударение логическое, ударение эмфатическое нам понадобятся для разбора интонационных конструкций уже в церковном языке, к чему мы совершенно точно, наверное, перейдем в следующий раз. Всего доброго.